Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Святитель Петр Могила, митрополит Киевский. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Михаил Гаврилович, детский хирург на пенсии и верный пес Алтай. Сейчас придут Верочка с Фомой, наши друзья и соседи. Мы с Алтаем на прогулке с ними познакомились. А вот и ребята, проходите.
Алтайка, привет! Рада вас видеть, дядя Миша.
Добрый день.
Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Привет, Алтайще.
Так, давайте, ребята, мойте руки и за стол. Мы с вами не успели пообщаться сегодня в храме.
Да, только поздоровались.
У нас потом были занятия в воскресной школе.
И что нового вы сегодня узнали?
О разных государствах, которые были на территории Руси.
А в конце нам преподаватель задал непростой вопрос.
Ну что за вопрос?
Алтай, покажи, пожалуйста.
Ребята, а что вы знаете о первом в Восточной Европе православном высшем учебном заведении? Когда оно появилось и кто его создал?
Ну, Московский университет, скорее всего.
Точно! Основал его Михаил Ломоносов.
Ломоносов был инициатором создания университета, основанного по указу императрицы Елизаветы. Но не Московский университет стал первым высшим учебным заведением.
Тогда, может быть...
Я знаю, сейчас скажу точно. Славяно-греко-латинская академия. Вот только когда ее создали, не знаю. Давно это было.
Конечно, тебя, Наташа, тогда еще точно не было.
Ну, почти угадала. Заведение, о котором мы говорим, тоже впоследствии стало академией. Но изначально оно называлось коллегией.
Коллегия?
Даю подсказку. Ее выпускники потом участвовали в создании Славяно-греко-латинской академии в Москве.
В общем, Михаил Гаврилович, нужно найти ответ на вопросы преподавателя.
А еще подготовить небольшой доклад на эту тему,
чтобы поговорить о ней на следующих занятиях.
Ну что же это за коллегия, ставшая академией?
И главное, кто ее создал?
Дядя Миша, подскажите нам, пожалуйста.
Да, вы же наверняка знаете.
Ну что ж, тогда для начала нам надо будет познакомиться с одним мальчиком по имени Петр.
Где это мы?
Кажется, это какая-то обитель.
Алтай переместил нас в монастырь Сучевица, построенный в конце 16 века.
А кто этот мальчик, который рассматривает росписи храма?
Это он, Петр, в такой богатой одежде?
Да, ему сейчас 11. Родился он в городе Сучава 21 декабря 1596 года, в день памяти святителя Петра Московского.
То есть его назвали в честь этого святого?
Да, отец его Симеон Мавила, господарь Валахии и Молдовы. Это не сегодняшняя Молдова. Молдавское и Валашское княжества стали основой современной Румынии.
Как вы сказали, Мавила?
Да, фамилия Петра Мавила и переводится с румынского как «холм». Кстати, у нас она стала звучать как могила. Могила ведь тоже холм.
Понятно.
А господарь – это кто?
Правитель.
Как царь?
Как царь или великий князь.
Тогда получается, этот мальчик – принц, раз его отец – господарь.
Ну, можно и так сказать.
Он сейчас как раз рассматривает фрески на стенах.
Смотрите, к нему подходит какой-то священнослужитель.
Это владыка Георгий, митрополит молдавский, родной дядя Петра.
Любуешься?
Да.
Этот монастырь построили мы с братьями. Я и Еремия, и твой отец Симеон.
Мне очень нравятся росписи.
На них сцены из Священного Писания, и жития святых, и духовные притчи. Все, что учит нас идти к Богу.
Как будто раскрытая книга с картинками.
А у тебя есть любимая фреска?
Да, лестница в рай. Вон там.
И мне эта фреска дорога. А почему она тебе нравится?
Она, эта лестница, ведет на небеса, ко Христу. И мне хочется пройти по ней.
Митрополит улыбается.
А кто эта женщина, которая бежит к ним навстречу?
Мать Петра, Маргарита, из знатного молдавского рода Шалдан.
Она плачет.
Ее кто-то обидел.
Владыка Георгий, Петр.
Что, Маргарита? Что случилось?
Не стало Симеона. Петр, нет больше твоего отца с нами. Горе-то какое!
Я даже с папой не прощался.
На все воля Божия. Будем верить, что твой отец поднимется по той лестнице в Царство Небесное.
Ну что же мне делать с детьми, отче? Привезти сюда, в монастырь?
Нет, здесь вам будет опасно. Пусть попрощаются с отцом и уезжайте. Многие сейчас начнут борьбу за престол. А твои юные сыновья, наследники, им грозит гибель.
Гибель? Нам? За что?
Нас не посмеют тронуть.
Посмеют. Надо знать их коварство.
Я буду бороться за своих детей.
Не искушай Господа, Маргарита. Спасай себя, сыновей. Уезжай.
Но куда?
Под защиту наших родственников в Львовском православном братстве. Они помогут. А я буду молиться за вас. Спешите.
И они уехали?
За ними была погоня.
Не знаю, но им действительно грозила опасность. Однако, прежде чем продолжить, давайте вспомним, что происходило в те годы в православном мире.
Хорошо.
Мы с Верой любим историю.
Это были непростые годы. Львов, куда переехал Петр с родными, тогда был частью Речи Посполитой. Так тогда называлась Польша. И в этой стране произошло важное церковное соглашение, названное Брестской унией.
Дядя Миша, а можно уточнить, что это было за соглашение?
О присоединении Киевской митрополии к Римско-католической церкви и образовании Русской униатской церкви.
Но зачем это было сделано?
Католическая церковь хотела перевести православных под власть Папы Римского и тем самым распространить свое влияние на восточнославянские земли.
И каков был результат этой унии?
Ограничение права православных в конечном итоге создало лишь вражду между людьми. Но давайте вернемся к Петру.
Давайте.
Ему 14 лет. Он поступает во Львовскую братскую школу.
А почему она называлась «братская»?
Потому что ее основало братство Преуспенской церкви.
Значит, это была просто церковная школа?
Не просто. Тогда это была одна из лучших православных школ Восточной Европы. Она подчинялась напрямую киевскому митрополиту. Именно для нее первопечатник Иван Федоров напечатал первую русскую азбуку.
Ничего себе!
Так вот, после окончания львовской школы Петр продолжает образование, слушает лекции в университетах Голландии и Франции.
растет, как настоящий принц.
Да, как принц в изгнании. Как потомок знатной фамилии, Петр был вправе рассчитывать на то, чтобы сделать блестящую карьеру. Он мог стать военачальником или вельможей, а в перспективе и правителем одного из княжеств. Именно поэтому, закончив учебу, Петр поступает на военную службу.
Становится офицером польской армии?
Именно так.
Но он же был православным.
И к тому же наследником молдавского престола.
Как раз все и сходится. Шла польско-турецкая война за контроль над молдавским княжеством.
И Петр не хотел, чтобы турки захватили его родное княжество?
Да, и выступил на стороне Польши. Сначала он сражался с османами в Цицорской битве. Спустя год в битве под Хатином.
И как он воевал?
А давайте посмотрим. Алтай!
Мы на войне?
Да, крепость Хатин на реке Днестр. Сентябрь 1621 года.
Артиллерийские дуэли с разных сторон.
Объединенные силы поляков и казаков отражают штурм крепостного вала турецкой армии.
Турки подбираются к последнему рубежу перед крепостными стенами.
Это янычары, элитная турецкая пехота.
С топорами
и мушкетами.
Им навстречу выступают польские солдаты.
Их ведет в атаку командир.
Какое смелое у него выражение лица.
Да, он такой решительный.
Но это же Петр.
Надо же.
Ему здесь 25.
Держать вал.
Командует.
Не подпускать к орлу.
Вступают в бой.
Фу, отбились.
Помогают раненым.
А турки уже лезут в другом месте.
К Петру подбегает казак.
Пан Петр, янычары давят. Крыло трещит. Гетман Сагайдачный ранен.
Понял тебя, сейчас поддержим. За мной, пановы. С нами Бог.
Дрогнули османы.
Бегут!
Так им, басурманам!
Все? Битва кончилась?
Да.
А где Петр?
Вот он, сидит у костра.
Склонил голову.
К нему подходят военные.
Что грустишь, Петр? Ты нас так здорово сегодня выручил.
А если б не твои солдаты, дружище, только бы нам пришлось.
Петр улыбается им в ответ.
И вновь грустно опускает голову.
Что с тобой, Петр? Победа же!
Мы же отбили турок!
Да, вы правы. Победа. Но пришло письмо от моих давних друзей.
Что? Плохие вести?
Пишут о насильственных захватах православных храмов.
Это не католики. Это люди без страха Божия.
Все эти беззаконные захваты храмов и нам вредят.
Да ты не унывай, Петр. Вот станешь вельможей, а там, глядишь, и королем.
Все может быть.
И тогда сам все наладишь. И не будет никаких раздоров между православными и католиками.
Спасибо, друзья, за то, что утешаете меня. Но уж больно долго ждать. Да и душа моя уже просит другого.
В том же году Петр приехал в Киев и пришел к митрополиту Иову. Они были знакомы еще со львовской школы.
Владыка, благослови.
Все я видел в этом мире. Но чтобы польский офицер просил у меня благословения, как же ты вырос, Петр. Рад, что ты откликнулся на мое приглашение.
Прости, владыка, что не сразу. Земли моих предков под турками.
Понимаю, а у нас свои заботы. Недостаточно школ, храмов. Многое переходит к униатам.
И это тоже заботит мое сердце.
Доброе оно у тебя. Во всем ищет справедливости.
Друзья и близкие прочат мне военную карьеру. Хотят, чтобы стал или вельможей при дворе польского короля, либо государем Валашского княжества.
А что тебе подсказывает твое сердце?
Не хочу я всего этого. Я хочу быть воином, но воином Христовым.
Вижу. Господь призывает тебя, как меня призвал когда-то.
Что же мне делать?
Молись Богу, Он подскажет.
И что решил Петр?
Это мы где?
Киево-Печерская лавра, 1628 год.
Смотрите, Петр уже в монашеском облачении.
Благословляет монахов.
Он уже монах.
Да, и наместник лавры.
Так быстро?
В те времена такое бывало часто. Назначение такого знатного человека давало церкви поддержку в тяжелые времена унии. А потом случилось еще одно важное событие.
Какое?
В 1632 году отец Петр в составе делегации православного духовенства приехал в Варшаву, чтобы поддержать избрание короля Владислава и добиться признания прав православной церкви.
И добился?
Давайте посмотрим. Король пригласил его на личную аудиенцию.
Его Королевское Величество Владислав IV, милостью Божией король польский, великий князь литовский, русский, прусский, ливонский, а также наследный король шведов, готов, избранный великий князь московский.
Архимандрит Петр заходит к королю.
Король приветливо улыбается.
Князь Вишневецкий, родственник твой, хлопотал за тебя. Стал быть, и ты у нас вблизи польской власти.
Не за себя прошу, государь. Прошу дать православной церкви возможность жить по ее праву, без подчинения униатам.
Сложный это вопрос. В свое время я должен был занять русский престол и даже получил царские регалии и титул великого князя московского. Но для этого надо было стать православным. Да, такая возможность была упущена.
Отец Владислава, король Сигизмунд, не разрешил ему принять православие.
А почему?
Став православным, Владислав не мог бы унаследовать позже польскую корону.
Но теперь я польский король и хочу, чтобы в моем государстве был мир между христианами.
Постараюсь содействовать тебе в этом, государь.
Знаю, что ты можешь его принести. Ты уже признанный лидер, отстаиваешь интересы верующих, уважаешь право. Хочу, чтобы ты, Петр, стал киевским митрополитом.
Вот это поворот!
Архимандрит Петр чуть кивает, смотрит с достоинством.
Хочет что-то сказать.
Король его останавливает.
Молчи. Просьбы твои приму. Попробую добиться отмены решений сейма, ограничивающие права православных. Отныне никто не должен притеснять друг друга за веру. А также пиши.
Дает команду писарю.
Восстановить киевскую митрополию со всеми ее монастырями и епархиями. Киевской, Львовской, Луцкой и Перемышльской.
Записал, государь.
Отправь в сейм на рассмотрение.
И притеснения прекратились?
Увы. Сейм отказался утвердить обещание короля. Православные киевской митрополии получили лишь частичное признание. Фактическое, но не юридическое.
Ну, хотя бы так.
Рукоположение Петра митрополитом состоялось 28 апреля 1633 года. И неотложных дел у него впереди было не сосчитать.
Каких, например?
Надо было восстановить разрушенные храмы и монастыри, вернуть православным святыни, отобранные униатами. Но самое главное – создать православное высшее учебное заведение.
Вот оно!
Да, то, что нас так интересует!
В Киеве тогда было две школы – Киевская Братская и школа при Киево-Печерской лавре. Обе они средние. Владыка их объединил и на их основе создал коллегию, школу, в которой давалось высшее образование.
А в каком году это было?
Год основания коллегии – 1632. Впоследствии она получила название Киево-Могилянской академии.
Понятно, от фамилии создателя.
И место создания.
Хотя и раньше попытки создать подобную школу уже предпринимались. Например, Острожская славяно-греко-латинская школа, одна из старейших, основана в 1576 году. Они не все слышали, потому что просуществовала недолго.
А сколько?
Ну, чуть более 50 лет. Находилась она тоже в Речи Посполитой, в городе Острог. Сейчас это Ровенская область Украины.
А еще мы говорили про Львовскую братскую школу.
Да, но именно Киево-Могилянская коллегия стала первым учебным заведением на Руси, реализовавшим университетскую модель образования по типу европейских университетов.
И чему там учили?
Алтай, покажем?
За длинными столами сидят студенты.
На стенах карты, надписи не по-русски.
Это на латыни. Здесь изучают грамматику и языки.
А какие?
Польский, греческий, латинский.
Большая аудитория с колоннами.
Здесь проводят поэтические состязания. Сначала сочиняют стихи, а потом зачитывают вслух.
То есть они сами пишут?
Да, и не просто пишут. Учатся выразительно читать, держать внимание аудитории.
Смешно! Смотрите, один из учащихся в стороне репетирует жесты.
Это аудитория риторики и красноречия.
Умение говорить перед людьми любому пригодится.
А тут небольшая сцена, свечи, студенты в костюмах.
Это что, театр?
Да, здесь ставят пьесы на темы религии и морали.
Театр в 17 веке? По-моему, нигде еще тогда у нас театра не было.
Именно. И традицию эту продолжит святитель Дмитрий Ростовский, ученик этого учебного заведения. А еще в Киево-Могилянской коллегии преподавали музыку, рисование, медицину, экономику.
Как много всего!
И сколько лет там учились?
Курс обучения длился 12 лет.
Почти как у нас в школе.
Но учили на год больше.
Важнее всего, конечно, было обучить студентов проповедовать. Но, к сожалению, власти запретили чтение богословского курса. Богословие позволялось изучать только в католическом варианте.
Даже и не спрашиваю, почему.
Все понятно, уния.
Также ограничили изучение философии. Разрешались только логика и диалектика. А без философии и богословия школа не могла считаться высшей.
И как же владыка Петр решил эту проблему?
Сначала он попытался добиться для своей школы равных прав с католическими. А когда получил отказ, предметы стали преподавать неофициально. Студентам в любом случае давали знания высшей школы.
Несмотря ни на что.
А чем еще прославился митрополит Петр?
Очень многим. Например, он написал официальный катехизис «Православное исповедание», на многие десятилетия ставший важнейшим вероучительным документом нашей церкви. А еще при нем впервые напечатали Печерский патерик.
Это книга о Киево-Печерском монастыре, мы знаем.
Да, тогда же святитель Петр задумал создать и полный свод житий всех православных святых. Он начал эту работу, но завершить не успел.
А кто же продолжил это дело?
Его ученики. А впоследствии митрополит Варлаам Ясинский поручил эту работу иеромонаху Димитрию, будущему митрополиту Ростовскому.
И тот трудился в течение 20 лет и составил четь Еминеи.
Как же мы сразу-то не догадались! Ведь святитель Димитрий Ростовский тоже был учеником Киево-Могилянской академии.
И не только он. Среди ее выпускников много известных имен. Симеон Полоцкий, воспитатель детей царя Алексея Михайловича, царевичей Алексея и Федора, царевны Софьи и юного Петра.
Значит, именно из этой коллегии вышли те, кто учил будущего Петра Великого в самом юном возрасте?
В том числе.
А славяно-греко-латинская академия в Москве?
Да, про которую мы вспоминали в воскресной школе.
Так Симеон Полоцкий, учивший будущего императора, и ученик Симеона, Сильвестр Медведев, как раз и встали у истоков этой академии.
Получается, что и она в каком-то смысле появилась благодаря святителю Петру.
Ну, именно так. Кстати, Михаил Ломоносов за 20 лет до основания Московского университета слушал курсы по философии, математике и физике в Киево-Могилянской академии.
Они встречались с владыкой?
Да нет, что вы. Ломоносов учился в академии в 1734 году, а владыка Петр покинул этот мир 31 декабря 1646 года.
Отошел ко Господу.
А 22 марта тело его, оставшееся нетленным, было предано земле в склепе Успенского собора Киево-Печерской лавры. И покоилось оно там почти 300 лет, до событий Второй мировой войны.
До оккупации Киева немцами?
Да. В ноябре 41 года Успенский собор взорвали. Взрывчатку заложили прямо на месте погребения.
Как грустно.
Впоследствии, уже в наши дни, 6 декабря 1996 года, митрополита Петра могилу причислили к лику святых.
Спасибо вам, дядя Миша. Теперь у нас есть ответ на вопрос о первом высшем православном учебном заведении в Восточной Европе.
И о его создателе. Спасибо вам, Михаил Гаврилович, за такую историю.
И вам, ребята, спасибо за компанию.
До свидания.
До новых встреч. Храни вас Бог, святитель Христов Петр, моли Бога о нас.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.